В дни, когда вся страна с благодарностью вспоминает героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла, нельзя забыть о вкладе в победу Русской Православной Церкви и о том, что именно эта трагедия объединила тогда советскую власть и гонимых ею верующих. В послереволюционное время были разрушены и разграблены храмы, убиты или сосланы священнослужители. Преследование за инакомыслие стало итогом одного из самых трагичных периодов в тысячелетней истории христианской веры. Нижегородская, а тогда Горьковская епархия, которая была третьей в России по количеству приходов, к началу войны почти прекратила существование. Из 1126 церковных зданий 892 использовались для размещения клубов, школ и детских садов, остальные просто разрушались. И даже в такой ситуации церковь встала на защиту народа и страны. Теперь уже хорошо известно, что именно патриарх Сергий Старгородский первым обратился к соотечественникам со словами поддержки и призывом бороться против фашистских захватчиков. Православие всегда было связано с патриотизмом. Защиту Отечества наши предки неизменно считали праведным делом. Политика государства по отношению к церкви изменилась уже в 1941 году. В городе Горьком буквально накануне войны одним из последних закрылся Высоковский храм. А в августе 41-го там уже возобновились службы. И это был удивительный факт, поскольку радикальное отношение власти к церкви изменилось лишь в 1943 году, после известной встречи Сталина с архиереями. Тогда исполком Горьковского горсовета постановил немедленно освободить и передать в распоряжение церковных общин Печерские и Карповские храмы. К 1944 году в 35 церквях Горьковской епархии служило уже 38 священников, и многие, как могли, помогали в борьбе с врагом. Воодушевленные призывами своих пастырей и прихожане несли для фронта последние сбережения, оставшиеся драгоценности и одежду. Только одна Троицкая и Высоковская церковь собрала в первые месяцы войны более миллиона рублей и большое количество теплых вещей. Приходской совет Смоленской церкви села Выездное возле Арзамаса в августе 1942 года решил внести для фронтовых нужд единовременно 50 тысяч рублей и впредь отчислять платежи по примеру общин верующих города Горького. Причем после этого власти полностью вернули храм прихожанам. С 1943 по 1945 год церковные общины Горьковской епархии собрали для нужд фронта около 15 миллионов рублей. Большая часть средств пошла на создание танковой колонны имени Дмитрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского. А всего во время войны, благодаря прихожанам храмов Русской Православной Церкви, в фонд обороны удалось отправить 200 миллионов рублей – колоссальную по тем временам сумму. Дивеевская монастырская школа 23 года назад стала первым православным общеобразовательным заведением в Нижегородской области. Теперь она располагается рядом со Святой Канавкой Царицы Небесной. Иначе и не могло случиться. Именно здесь место детям, которые растут в атмосфере дивеевской сердечной радости. До революции при монастыре был приют для девочек, поэтому сначала в эту школу мальчиков не принимали. Но родители, которые приводили сыновей, неоднократно обращались к митрополиту Георгию с просьбами создать специальные классы. Теперь здесь больше 180 девочек и 120 мальчиков. Учатся они раздельно. И в этом, конечно, есть свой смысл. Вот, например, четвероклассники ищут ответы на вопросы о сути мужества.
Это мальчики. Подход к мальчикам совершенно другой. Мужчина, он лидер должен быть в своей семье. Я всегда стараюсь мальчикам говорить, что вы будете отвечать за свою семью пред Богом, за своих детей. В первую очередь, вы будете отвечать. Но это, в принципе, так и есть по-христиански, да, по-православному. Поэтому вся работа наша, она вот строится на воспитании ответственности и мужских качеств. Мальчики должны быть лидерами положительными, чтобы за ними шли люди. Поэтому и деятельность наша направлена на знакомство с нашими героями Древней Руси и современниками.
Понятно, что представление о главных человеческих ценностях появляются у ребят из опыта жизни собственной семьи. Но вот такие размышления в классе, споры и командные игры тренируют способность искать истину и доказывать свою правду. в том числе на примерах великих российских героев.
Константин Жуков. У него столько прям орденов, у него вся грудь в них, потому что он совершал очень много подвигов. Или Константин Рокоссовский. Он тоже очень много подвигов и отличился в Великой Отечественной войне.
Они не чтили себя, они ради народа. Если бы Дмитрий Донской думал о себе, он бы не сказал, что лучше честная жизнь, чем позорная смерть. Снял с себя княжеские доспехи и стал всего лишь рядовыми.
А учителю важно, чтобы примеры духовной чистоты помогали ребятам в жизни.
Вы знаете, что интересно? Когда у них конфликт в классе, я выхожу, говорю, разберитесь сами, я приду, чтобы был порядок. Есть такое понятие, знаете, мужская солидарность. То есть они никогда никого не сдают. То есть там вообще ничего не разберешь. Они могут неправильное решение принять. Они же мальчики еще маленькие.
Прекрасно, что для сложных воспитательных ситуаций в православной школе есть рецепты, которые невозможны в обычном учебном заведении.
У нас есть молитва по соглашению в классе. Когда у нас начались очень серьезные конфликты, и очень много вот в классе в этом лидеров, они не могут никак разойтись. То есть, ну, стал вопрос о том, что нужно молиться по соглашению, чтобы дружный класс был. И они на самом деле очень дружные ребята.
В школе есть музей мужества, главная экспозиция которого посвящена Великой Отечественной войне. Материал собирали педагоги и дети. Каждый экспонат не случайен, за ним живая история. Старшеклассница Люба Ковригина, как профессиональный экскурсовод, знакомит учеников с эпизодами страшного военного времени. О сталинградской диораме про оборону гвоздельного завода знает больше других. Борьба за этот город стала предметом ее научного исследования. Даже в Волгоград для этого ездила.
Мы рассказываем о людях, которые защищали это здание. Для нас главное – подвиг этих людей, которые, несмотря ни на что, защищали свою родину, чтобы тоже внести свой вклад в победу. Детям это интересно. Кто-то действительно не знал, но заинтересовался. Расстраивает то, что многие мои сверстники не знают ничего. История, она повторяется. Мы должны ее знать, чтобы такого больше не было. На этом воспитывается личность человека. То есть такие качества, как любовь к родине, помощь близким, уважение. И это тоже играет большую роль в воспитании человека.
Музей – детище директора школы инокини Натальи Лилюшко. Она горячо увлечена военной темой и считает необходимым передать этот интерес ученикам.
Если брать программу истории с 1 по 11 класс, то Великую Отечественную войну дети изучают 2 часа в 4 классе, 2 часа в 9 классе и 2 часа в 11 классе. Отношение к войне у меня особое. Вот это особое отношение я хочу передать детям, за которых я отвечаю в своей школе. Мое дело рассказать, заинтересовать. Я обязательно ищу экспонат нашего музея, чтобы его показать, его потрогали, его посмотрели. Можно иметь один экспонат, но проводить такие уроки, постоянно проходить, что дети из музея вообще выходить не захотят.
Матушка Наталья знает историю каждого экспоната. Некоторые из них в других музеях не найдешь.
Вот такой небольшой, несложный агрегат, скажем так, он заряжался такими снарядами. Одни были стеклянные, и другие были металлические снаряды. Они заполнялись горючей смесью, выстреливались на дистанцию 150-200 метров, это максимально, и использовались эти шары для уничтожения живой силы противника, для уничтожения бронетехники врага. И вот, например, немецкий экспонат. Это фрагмент немецкой газеты. Если мы посмотрим в правый верхний угол, мы увидим датировку октябрь 43-го года. Откуда она, эта газета, взялась? В 43-м году, в ноябре, эта канонерская лодка перевозила немецкий груз для Люфтваффе, в Крым везла. Наша подводная лодка топит это судно. Вот эта газета в ящике на дне Черного моря пролежала с 43-го по 2000 год.
Отдельный небольшой зал музея посвящен подвигам наших современников. В частности, истории подводной лодки «Курск».
Это фотографии, вы видите, это мы совершили поездку в город Белгород, где встречались с отцом погибшего подводника Борис Мурачев. У него сын капитан 3-го ранга. В Москве были у памятника, в Курске были на кладбище. Вот для меня они стали уже эти подводники как родные.
Педагоги православной школы хотят, чтобы дети не только знали и умели рассуждать о высоких духовных стремлениях, но и сами несли добро и радость. В школу приезжают гости. Сегодня это ребята из Кстовского социального приюта «Алый парус». Для них поют хор «Радость моя» и младшие вокалисты из группы «Конфетти». Юным артистам нравится принимать у себя слушателей или самим ездить с концертами в школы-интернаты и дома престарелых, радовать тех, у кого мало возможностей для знакомства с музыкой. А реальными такие поездки стали благодаря президентскому гранту.
С одной стороны, мы развиваем при помощи средств из этого гранта свой хор. Мы скупили оборудование, мы получили средства на оплату транспорта для поездок, как в различные учреждения, так и в паломнические поездки. С другой стороны, мы помогаем людям, которые находятся в социальном тяжелом положении, как-то их порадовать, украсть их жизнь. Это трогает детей, прежде всего, тех, которые выступают. Вот когда они ездили в Сатиский интернат, в Арзамасский школу-интернат, приглашали мы детей из многодетных, малообеспеченных семей, гимназии, православной гимназии города Арзамаса. Вот сейчас мы пригласили к себе Кстовский центр социальный «Алый парус». Здесь подготовили для них небольшой концерт. Название проекта нашего «Сердце к сердцу», потому что вот от сердец наших детей к сердцам тех, кому нужна наша помощь, кому мы можем принести радость.
Слышать их голоса, видеть усердие маленьких хористов и тех, кто постарше, действительно большая радость. Они очень стараются передать вдохновение, которое несет музыка. В репертуаре хора много ярких песен, которые под руководством Иннокене Палладии ребята исполняют живо и артистично.
Мне кажется, у каждого человека тоже есть немножко хотя бы дара петь. Нам нравится петь вообще постоянно для других людей, чтобы они были тоже рады. Потому что когда ты поешь, ты приносишь радость. Мы поем разные песни, иногда же делаем сценки. В хоре есть поддержка, все друг другу помогают. И если одной петь на сцене, то тебе как-то боязно. А если с несколькими, даже с двумя, это как-то все равно веселее.
Они поддерживают, и когда один сбивается, они берут и подхватывают его.
Но у школьных хоров, кроме таких концертов, много других забот.
Мы сейчас занимаемся церковным пением и церковнославянским языком. Мы пытаемся духовной жизни их приобщить. И по благословению архиерея мы поем каждую воскресенье литургию. Каждую неделю мы должны присутствовать на богослужении и быть к нему готовы. Очень много праздников, очень много выступлений. Участвовали в хоровом соборе, посвященном преподобному Сергию. Большая работа проделана, потому что хор не профессиональный у нас. Произведение было задано многого учить. Просто благодаря желанию детей мы с Божьей помощью мы справляемся.
Голоса ребят разносятся за пределы школьных стен. В центре Дивеево эта радость творчества и добра кажутся особенно уместными.
Наша школа находится в 4-м уделе Царицы Небесной. Здание находится рядом со Святой Канавкой. Царица Небесная здесь тоже начальница нашей школы. Поэтому вот эта терпимость по отношению друг к другу, любовь друг к другу, это заповедь, которую нам дал Господь. И мы обязаны все выполнять. Этому мы стараемся учиться сами выполнять, этому мы учим детей и родителей в том числе.